Слава нашему Господу! По милости Божьей мы опять имеем возможность иметь это собрание. И опять мы с вами в начале собрания находимся по времени, по положению. Ну что интересно, в очередной раз замечаем Божье определение благословения, что начало собрания является продолжением темы, которую мы фактически идем. Зачастую практически так происходит. Отсюда очень интереснейший вывод. Это называется хронометр Господа Бога. Совпадение во времени и пространстве. Совпадение во времени и пространстве называется совпадением по-человечески. Но у Господа называется конкретным определением. Вот это время, вот это должно здесь быть, а то должно быть там. Мне такое не первый раз приходилось видеть на протяжении всей моей жизни, когда сочетание совпадения – это не совпадение. По теории вероятности таких совпадений не может быть. Это одна из миллиона. А это не является совпадением, это случайность тоже не может быть, понимаете? Это конкретное водительство Божьих определений. Это действительная правда. Поэтому, когда бывает до темы, в начале собрания открывается продолжение или часть этой темы, то это удивительнейший закон. Если внимательно смотреть, то у Бога этот день был определен, и к этому дню было определено. Вот такие хлебы предложения в начале собрания должны сочетаться с хлебами предложения, которые будут в теме, внутри собрания. Боже, помоги нам предельно бодрствовать, глубоко-глубоко находиться в таком бодрствующем состоянии, в молитвенном, потому что мы сегодня в продолжении будем, Бог даст, темы относительно царственное священство, возбуждать чистый смысл, или возбуждение чистого смысла у царственного священства, заострение внимания царственного священства на те вопросы и на те факторы, на которые заострить хочет Бог внимание. И что в глазах Божьих вот что важно и необходимо. Вот Бог хочет, чтобы вот Его царственное священство на это обратило внимание. По-другому это называется так, чтобы мы хорошо понимали. Если Он есть царь, то царственное священство, его наследие, сыновья и дочери, как их назвать, принцы, принцессы, может быть, наверное, так. Интересно то, что написано в Священном Писании, что делали отцы, что мы видели у отцов наших, передадим детям, детей и так дальше. Это звучит очень интересно. Почему? Очень глубоко. Потому что то, что мы видели у отца нашего, то мы сможем передавать. Иисус говорит по этому поводу очень глубокую фразу: «Вы делаете то, что вы видели у отца вашего, а отец ваш – дьявол». И никто не видел, что видели вы, но что видели вы, даже себе не даете отчета, а вы это претворяете в вашей жизни. И подчерк вашей жизни, стиль вашего хождения даже в богопоклонении, потому что это было не к язычникам и безбожникам обращено слово Господа нашего в одни плоти, а к евреям. Дальше это было к знатокам Священного Писания, те, которые считали себя: «Мы дети Авраама, мы дети Божьи». Он говорит: «Я говорю о том, что видел и слышал у отца моего, а вы не воспринимаете то, что я говорю. Если ваш отец был бы, говорит, Бог, или праотцом по линии человека был бы Авраам, Авраам издали увидел день мой и возрадовался, то вы, говорит, издали должны были бы возрадоваться моему приходу». Ну, как Мария с Елизаветой встречаются, Елизавета исполняется Духа Святого, ликует, торжествует. Вы знаете, какой там наплыв этого Божьего, наплыв, неудачное слово, наполнение Божьей славы было на Елизавете. Величила душа ее Господа. Ой, как оно там величило. Знаете, для меня так смотрится, в Священном Писании скуповато написано. Почему? Потому что, знаете, бумага чувства не передает, эмоции не передает. Правильные эмоции я имею в виду. Думаем. И он говорит: если бы, говорит, отец ваш был Авраам, то вы бы, говорит, меня бы увидели и возрадовались. Если вы претендуете на то, что вы царственное священство, и Бог ваш есть Бог ваш и ваш отец, тогда, говорит, у вас должно быть схожесть. С чем? Вы увидели и воспринимаете в определенной степени и мере, чтобы мы понимали, когда он пришел и стал говорить, что от отца получил. Иоанн говорит, это креститель, Иоанн, евангелист, записывает и говорит: «Но никто не принимает свидетельство его». А он говорит о том, что видел и слышал. Не принимающие то, что он видел и слышал, подчеркивают и показывают то, что они в определенной степени насмотрелись, навиделись и наслышались, но язык не поворачивается, у отца дьявола. Ну, сказать, что это их не отец, ты знаете, как-то, как назвать эти вещи? Но что они не воспринимают явно, это да. Но дело в том, что те, которые приняли Христа своим спасителем, по-настоящему, с большой буквы, так выразимся, то, вы знаете, они родившиеся от Бога, любят рожденных от Бога, и с другой стороны, вы знаете, у них желание исполнения воли Божьей. И когда он, наш Господь, говорит, 17 глава Иоанна, описывается его молитва, «Отче, я передал им слово, они приняли, сохранили, и мир возненавидел». По-другому, они смогли принять, потому что вопросы, в которых они не в состоянии были принять, они те вопросы отвергли, те мышления, стиль жизни, понимание отвергли, трактование мест Священного Писания отвергли, потому что оно было у них неверное, с чего оно было взято, как у тех двух идущих в Эммаус. Они поменяли образ мышления или позволили Богу поменять образ своего мышления. По-другому, непокоривым предоставить возможность иметь образ мыслей праведников. Что и случилось. Поэтому этот вопрос очень серьезнейший. Что кто увидел у своего отца? С другой стороны, там говорит Священное Писание очень интереснейшую и глубочайшую мысль. Вот когда хозяин уходил, то дал каждому по таланту, объему талантов или количества. Кому там 5, кому 3, кому 1. Есть такие разные места Писания. И вот кто-то 5 умножил в 2 раза, то есть получилось 10. Другой 3 умножил в 2 раза, получилось 6. А тот, кто одного имел, ничего не сделал. Дело в том, что здесь интереснейший закон, на который малое количество народа Божьего обращает внимание. Дело в том, что вот тот, о котором потом он говорит, «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И потом ему добавляется еще плюс один талант. Потом, когда забирается талант у того, у кого один был закопан там, спрятан в платке, замурован, или как сказать, отымите, заберите у него этого таланта, раз он не умножил, злой и ленивый, негодный раб. Выбросьте его куда? На повышение квалификации или во тьму внешнюю? Там будет плач, скрежет зубов. Вспоминайте, а почему это так? И дайте тому, у кого 10. Господи, да у него уже 10 есть. И Бог интересную фразу говорит. Не помню, кто из евангелистов пишет, потому что каждый немножко свою сторону описывает. Говорю вам, или истинно говорю вам, у кого имеется, у того еще и умножится. А у кого не имеется, то отымется то, что он думает иметь. Как? Отымется то, что он думает иметь, тогда, когда он не имеет. Так это же хорошо, что он думает иметь. Бог говорит, надо было думать об этом раньше. Не задумывались? Как 5 немудрых опомнились, понимаете? Прозрение пришло к ним, муза пришла. А их, возможно, теперь стало убедить. Пойдите к продающим. И они, правда, пошли к продающим. Позднее прозрение, правда, да? И дальше что? А двери закрылись. Правда, есть такое толкование у христиан. Это не считанные единицы так толкуют. Они все-таки успели спастись. Я такого там не нашел в Священном Писании. Там написано «закрытые двери, я никогда не знал вас» и так дальше. Когда другие места Писания берешь и сочитываешь их между собой, то удивляешься. Заканчивается вопрос. Все, внешняя тьма для таковых. Мы не здесь сейчас находимся. Мы возвращаемся к моменту. Хорошо, добрый и верный раб, ты умножил. Знаете, как это звучит? Что ты видел у твоего господина, когда господин твой умножал имение свое, то твой бдительный глаз зорко за этим наблюдал. И ты учился, а почему мой хозяин вот сейчас сделал так? Ага, вот прибыль вон так получил, за счет чего? А вот так. А вот сейчас, почему мой хозяин вот так сделал? Понимаем, что получается? И вот есть такой род людей, которые очень внимательные. И Священное Писание говорит, раб... Разумный раб станет выше будущего хозяина. Не в смысле своего хозяина, а в смысле сына хозяйского, который бездарь. Бестолковый бездарь, я не знаю, как его охарактеризовать. Священное Писание характеризует в притчах, насколько я помню об этом вопросе. И вот такой непутевый сын, такая непутевая дочь, понимаете? А с чего у такого путевого благословенного отца и матери в духовном плане мы разбираем, что такие дети? А в данном случае там разбирается вопрос, понимаете, притча описывается очень глубоко, говорится про человеческие варианты. Но есть беда. Какая беда? Бог Отец, и у Него Сын Адам. И вдруг Адам выделывает такие номерки, таких коников выделывает, такое безобразие, это кошмарище, Адам, за тебя проклята земля. Ну неужели Бог что-то не учел по отношению к Адаму? Это нет, а уже Адам решает свои вопросы сам. Значит, вопрос ставится по-другому. Мы с вами сейчас на другой точке внимания находимся, чтобы нам увидеть почерк нашего Небесного Отца, как Он ходил. Дальше, чтобы увидеть почерк Небесного Отца, надо внимательно смотреть на почерк хождения Сына, первородного, или Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти. По-другому Священное Писание говорит, Он первородный среди братьев. Если Он говорит, я восхожу к Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему, этим Он подчеркивает конкретно, говорит, что я вам брат. По-другому. Вот что Он видел у Отца, Он получил заповедь, что говорит, что передать, и Сын ничего не делал, прежде чем не увидел Сотворящего. И вот когда в нас развиваются, и мы не глушим чувствования Христовы, то в нас появляется чувствование, ну как бы вот сейчас вот Христос бы здесь поступил, ну как бы я вместо Христа поступил, или Он вместо меня, не то что вместо Христа, вот предоставляется возможность. Что это значит? Вот говорит Священное Писание интересную такую фразу: «Давид, я предоставлю тебе возможность показать твои духовные навыки, которые ты обрел. Вот овцы мои слушаются голоса моего, и я, говорит, пастырь моих овец, и Давид есть моя овечка, и ты, говорит, смотри за путиком своего пастыря Иисуса Христа». И, говорит, я посмотрю, как ты усвоил эти духовные истины. Знаешь, говорит, где я тебе сделаю контрольную работу, проверку, вот такой экзамен. Я тебе дам в руки твоего ненавистника. Ну, не то, что ты его ненавидишь, а он тебя ненавидит. Но с этой стороны, Саула, и дам его так, ну, надо понимать, и ты сможешь сделать с ним, что хочешь». Ты, но не рядом с тобой находящиеся, и ты с ним сделаешь, что хочешь, это звучит, знаете как? Я его предоставлю тебе один на один. И ты будешь иметь возможность сделать, проявить на нем твое духовное воспитание, твои духовные навыки, те таланты, которые в тебе развились, что ты умножил, смотря на почерк своего Небесного Отца. Потому что у нашего Господа Иисуса Христа есть еще одно из сильнейших имен. Отец вечности, запятая, Бог крепкий, князь мира, владычество на раменах его, чудный, запятая, советник. Вот это все описывает Исаия. Ну, там у него, нашего Господа, очень много других имен. Ну, пока мы сберем вот это. И вот теперь говорит, ну-ка, давай, посмотрим, что ты сделаешь. А он раз и берет и отрезает одежду. Потом ему больно стало. Что тебе больно стало, Давид? Да дело в том, что, говорит, Бог меня другому воспитывал, а я оказался здесь, какой, неуч, невоспитанный или не пожелавший быть воспитанным. Ну, давайте. Это в тебе проявились Христовые чувствования? Сейчас, говорит, огня с неба сведем. Сейчас, знаешь, как полыхать будет это самарянское селение? Ну, так написано. Вот так, говорит, поступил в свое время Илья. Ну, по слову же, написано. Этому, говорит, вы научились за 3,5 года хождения рядом с Иисусом Христом? А мы понимаем теперь, вот к этому моменту, место Писания, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это о Духе Святом, о иных языках. Возможно, возможно, не исключено. Дело в том, что Дух Христов имеет две значимости, согласно Нового Завета. Дух Христов – это Дух Святой, предвозвещающий, чей дух? Христов. Кому принадлежащий? Христу. Он будет крестящий Духом Святым. Дух Святой, пребывавший в пророках, предвозвещал, на какое время будут Христовы страдания. Им было открыто, что не им, а для нас это было, и так дальше. В малых посланиях так описывается. Но с другой стороны, Дух Христов – это почерк Христа, это характер Христа. Это его натура, это его личность, это его характер, это его особенность, это почерк его жизни, взаимоотношений. Вот так поступит только Сын Божий. Он по-другому не может поступить, это его естество. Какое? Трость надломленная не преломить, льна курящегося не угасить и не дать услышать голоса своего и так дальше. Не по взгляду очей и не по слуху ушей решать дела страдальцев земли, но по правде и истине. И вот эти компоненты его образа. Иисус говорит, вы не знаете, какого вы духа. По-другому, вы не моего, говорит, духа. Если бы вы были моего духа, Христова духа в смысле, вы бы никогда не заговорили вашими языками о неспосылании огня. У вас бы и на мысль это бы не пришло. У вас чувствования Христовы бы были. Это не Христовое чувствование. Сын человеческий пришел не чтобы ему служить, но чтобы он послужил и отдал жизнь свою. А вы хотите отомстить и воздать. Вы понимаете, что в этом состоянии люди, почему вас не вместили, да не вас, говорит, а меня? Потому что там у них грехи, безобразие, беззаконие. И дух духу стал противиться. Потому игнорирование было непринятие. Дальше. Вы, говорит, понимаете, что, говорит, произошло? А теперь вы на это хотите, на их зло, еще злом ответить. Скажите, пожалуйста, от того, что вы огня сведете с неба, люди покаются или в погибель пойдут? Ну, вы же апостолы, вы же, ну давайте, рассуждайте. Вы же царственное, это священство. А и приехали. Поэтому вот там, где описывается, хорошо, верный, добрый раб, ты в малом был верен, над многим тебя поставлю. Образно говоря, так между строчек звучит для меня лично. Послушай, раб, откуда ты взял такие навыки? Ну-ка расскажи. А вот как ты это сделал? А как ты вот это сделал? Ну как ты достиг того, что 5 талантов превратились в плюс еще 5, итого сумма 10? Ну ты можешь рассказать? Для меня звучит, что каждый талант из этих 5 талантов было 5 вариаций минимум, и все они были разнообразные. Вот этот первый талант вот так я приобрел за счет вот такого оборота, а второй талант за счет другого оборота, а вот третий за счет третьего. Слушай, а почему ты решил, что каждый талант нужно по-разному сделать? Ну, потому что никогда на земле одной одинаковых снежинок не падает на землю. Знаем, да? На земном шаре капля, капающая с одного места, никогда в жизни 2 одинаковых не бывает. Звезда от звезды разнится в славе. Никогда вы не найдете все звезды, всего неба соберете, никогда одинаковых не найдете. Если вы соберете все песчинки всего земного шара и заставите компьютерную технику, а она, знаете как, скрупулезно прочислит и посмотрит размеры и формы, ни одной не найдете пары. Соловей не умеет повторять песни. Думаем об этом вопросе. Господи, потому что ты сказал, что ты даровал благодать многоразличную и многообразную. Потому что ты сказал, что благодать это не в единственном числе экземпляре разновидности, но в разновидностях разнообразии. Это серьезнейшая вещь. И поэтому, когда мы решаем какие-то вопросы и говорим, это единственный вопрос, как можно решить. Да, у Бога есть единственный, который неоспоримо превосходнейший. Но зачастую жизненные вариации всевозможные бывают иметь, ну, как сказать, некоторые варианты изменений. Но самое единственное у Бога, Он говорит, вот эта цель должна быть только вот так вот достигнута. Ты можешь такое иметь чувствование? Знаете что? Я скажу так, покажите мне вашего ученика, и я скажу, кто ваш учитель. Понимаем, да? Мне пришлось быть в некоторых разных местах, разные вещи видеть в жизни. Я был просто удивлен, и были моменты, громаднейшее собрание, и выставили на вид те, которые будут принимать водное крещение, и им задают зала вопросы, они как неучи стоят такие, вопросы им задают, понимаете, очень вроде простые, ответить не могут. Ну, такая путанина получилась. Но хотели все сделать устройство и хотели, вот, знаете, получить таких вот, которые будут подходить к водному крещению, чтобы они понимали, что, зачем и почем. А потом слышу, кто-то из зала говорит, послушайте, говорит, давайте лучше мы зададим вопросы преподавателю, который занимался с ними, и тогда поймем, чему он мог их научить. Я хмыкнул, думаю, вот это да, а это точно. Ну и когда ему стали задавать вопросы, он так интересно себя вел, а потом ему сказали, так чему ты их учил, скажи. Только чтобы никого не судили. Я их учил, что у братьев пуговицы должны быть здесь вот под горлышко застегнутые на рукавах, и чтобы вот брюки были не облегающие, обтягивающие, а так немножко свободные. Вот девчата, чтобы женщины были в свободных юбках, чтобы не привлекали своим телосложением. Чтобы косынки были вот так вот туго завязаны, но не там и не здесь заколоты. И знаете, у народа такие улыбки. Слушай, дядька, чему ты их научил? Ты научил центральную, главную мысль, кто есть Спаситель Иисус Христос, и кому Богу они обещают добрую совесть, или чего ты делал? Думаем. Апостол Павел сказал, в тот день, когда, говорит, мы будем пред престолом Бога Отца, то, говорит, вы, церковь, будете нашей славой, служителей, а мы, служителя, будем вашей славой. Значит, он сказал, вот то, что, говорит, я от самого Господа принял, я, говорит, вам передал. До какой степени ты передал? До такой степени, что я, говорит, теперь чист от крови вас всех. Как это понять? Я не упустил ничего полезного и необходимого, что необходимо было передать по воле Отца. Я все эти пункты учел и показал. Но теперь, если вы, говорит, это не применили к себе, и он там интересно говорит, когда в Ефесе собрал пресвитеров, то диаконов там не было, понимаете? Служителя старшие более были. И он говорит, а теперь я предаю вас в руки Слову Господнему и благодати, Духу Святому, могущему научить вас более. То есть азы или таблицу умножения я вам вложил полностью. И теперь с вами Бог может разговаривать персонально, так вас руководить. Но поддадитесь ли вы этому руководству? Это, говорит, уже другой вопрос. Из вас стамих, я знаю, говорит, что восстанут люди, говорящие превратно. Цель, чтобы за собой увлечь учеников. Значит, это будут и братья, это будут и сестры. Из вас самих такие люди восстанут. И войдут к вам лютые волки, нечадящие стадо. Значит, вы волка воспримете за овцу, а с овцы будете шкуру сдирать, как с волка. Значит, паморки отобьет, да? Или как? Здравомыслия не будет. Поэтому вопросы царственного священства, на что хочет Бог заострить внимание, это настолько глубоко серьезнейшие. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне приходилось видеть людей, которые действительно, ну, как слуги, как рабы, так образно говоря, и родители не думали их учить искусству какого-то, ну, бизнеса или дела, так, ну, образно выразимся. Понимаете? Ну, там какие-то на побегушках у них кто-то были. И вот они своим сыновьям хотели передать эти таинства. А сыновья и дочери безобразием занимались, понимаете? Наплевать на все было, наплевать. Вот такое. Вот им сокровище дашь, они выбросят это, потопчут, понимаете, еще хихикать будут, глумиться, вот тебе все будут ломать и портить, и смеяться. Говорит, как здорово. Думай каждый. И вдруг происходит интересное действие. А тот, который на побегушках, вдруг становится помазанником. Пример этому. Или его сыновья, его дети, дочери там у него были или не были. И вот Анна приводит мальчугана и говорит, вот это то дитяти, о котором я молилась пред Богом, я не знала, как, кто как чего, и Бог мне сказал через твои уста, что значит... Молитва моя будет услышана. И вот, говорит, я зачала, родила, и вот я, говорит, воспитывала его, взращивала. А теперь, говорит, я его... И, кстати, говорит, я его вообще на все дни жизни отдала Господу. Только его, остальных не буду отдавать Господу. Интересно, там надо слушать внимательно, что она говорит. То печальная вещь. А что с остальными ты будешь делать? Остальных при себе оставлю. То есть не дам Господу. Кто его знает? Но я что-то такое слышу. Вопрос не в этом. И вот получается, сыновья должны быть царственным священством. Священники, берумые, которых берет Бог в удел, то русский язык немножко забываешь. Вот. И тут, понимаете, вдруг Бог начинает работать с Самуилом. И вдруг до Самуила у Бога дело есть, и Бог побуждает его, он трижды бегает. Ты звал меня, нет, не звал, иди спи, ты звал меня, нет, не звал, иди спи. А вот он понял, священник, слушай, говорит, если зовущий позовет, то ты скажи, говори, Господи, слушает тебя раб твой. Не до сна, наверное, больше было. Уснул, не уснул, а может быть, от усталости уснул, или сон перебивался. Что-то, я думаю, он не спал. И когда Бог сказал, Самуил, он говорит... Да, Господи, говори, слушай, тебя раб твой. И потом написано: «И узнал, и услышал весь народ, что удостоился Самуил быть пророком Господним». С какого возраста? Ну, сколько там? Ну, 5-6 лет, да, мальчугану? Ну, 7-8, да, до 10, наверное, до 12. Ну, что это такой возраст? Ну, не старше 12, а может и поменьше 10. Что? В таком возрасте?
Да.
Позвольте, как это происходит? Оказывается, можно находиться рядом с Господом, смотреть на Его почерк и Его действия, так и остаться неучем, не имеющий духовных чувствований. Можно всю жизнь ходить в церковь, говорить на иных языках, претендовать, что мы члены церкви, вступившие в завет с Господом, знающие Господа на «ты». Слушай, да посмотри внимательно, что-то с тобой происходит. Ну, царственное священство или раб греха, рабыня? Ну, давай. О, характер не могу избавиться, там не могу, здесь не могу. Это не укор. Пожалуйста, давайте Божьей правде в глаза смотреть. Ну, царственное священство, ну в чем проблема? Ну, почему не получается? Потому что не на те вещи заострено нами, наше внимание. Поэтому этот вопрос очень глубокий, очень серьезный. Мы с вами в начале собрания. Сейчас будем читать места Писания по притчам. 27 глава, стих 9. Вторая половина, мы в прошлый раз просто не успели по времени. Если его раскрывать и дальше, там могло времени, знаете, сколько взять? Сегодня мы именно отсюда дальше будем, ну, если Бог даст, до 16 стиха. А потом, Бог даст, будем входить в тему, согласно следующих мест Священного Писания. Ну, из практики наших взаимоотношений со Словом Божьим, зачастую начало собрания, это бывала тема. Ну, как сегодня Бог устроит. Знаете, читаем 9 сначала, но наше внимание, вторая половина этого стиха. «Масти курения радует сердце». Мы говорили о помазании и о жертвенности человека, как о курении. О жертвенности представить себя в жертву живую, святую для разумного служения. Курение? О, это серьезные вещи. Апостол Павел, когда говорит: «Милосердием Божьим умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения». То есть, по-другому, тела – это будет дух, душа и тело. Для разумного служения. Какого служения? Разумное. А какое тогда бывает вот разумное? Ну, белое, а с другой стороны черное. С одной стороны сладкое, с другой горькое, да? С одной стороны добро, с другой стороны зло. С одной стороны разумное, а с другой стороны неразумное или бестолковое, или глупое, или дурное. Ну, как назвать, да? Но служение. Что? Мы никогда не задумывались об этом вопросе? Что зачастую, согласно вот этой фразе, здесь взятой, и то, что Павел пишет в послании к римлянам, вырисовывается картина бестолкового служения. Безобразного служения. Нездравомыслящего служения. Мы, говорит, не искажаем Слово Божье. Значит, искажаемости Священного Писания и Слова Божьего. Но так получается. Думаем, это очень серьезнейшие вещи, на которые следует очень глубоко обратить внимание. Если человек нездравомыслящий рассуждает и разбирает вопросы, и на основе этого старается жить в жизни, это же беда. Господи, не дай сердцу моему уклониться к словам лукавым для извинения дел греховных. Это же безобразие. Или как? Разумное служение? Разумное служение, мы должны с вами определиться в вопросе, это получить совет от советника. А зачастую нас не устраивают эти советы от советника, которым является Сын Божий, потому что Он будет советовать нам против нашего действования. А нам надо такой советник, который, знаете, льстил бы нам, говорил бы нам хорошее. Думаем. Курение радует сердце. Дело в том, что у Исаии интереснейший был вопрос. Вот чтобы Исаия представил себя в жертву живую, святую для разумного служения, чтобы его дух, душа и тело были применимы Господом, то ему необходимо было сначала увидеть величие Божьей славы и потом сказать, что я погиб, потому что, говорит, я вижу свое состояние. И когда было очищение от греха, Исаия ни на кого не перевел стрелки ответственности. Вот я учился, никак не мог научиться, но что же это получается, никто нас не учил и тому подобное. Знаете, как это звучит? Они, говорит, всегда учатся и никогда не могут достигнуть до познания истины. Почему? Потому что они утопают во грехах и водимы различными похотями. Но это не важно. Женщины, мужчины, парни, девушки не играют роли. Это получается неспособность человека по податливости того вопроса, чтобы все были научены Господом без проповедей и без бесед, чтобы Бог непосредственно учил во внутренности. Это первый признак, что человек вводимый природою. А что такое природа? Вот захотелось есть, захотелось пить, захотелось все остальные жизненные необходимости, которые существуют у тела, вплоть до половых вопросов. Вот захотелось и все. Думай каждый. Если вот эти физические способности, или как сказать, не способности, а наклонности человеческого естества руководят человеком, и человек не может обуздать себя в этих вопросах, не может тормоза включить. Вы знаете, это же водимый человек, это же беда. Если глубже коснуться, это человек, который будет водим различными удовольствиями или полагают удовольствие в различных похотях, различных комбинаций их. Вы знаете, при этом варианте человек не способен воспринимать Священное Писание и практика жизни, что Бог зачал внимание, даже безбожники говорят об этих вопросах. Если похотями занята внутренность, то человек отключается. Вот на примере вопроса о тех, которые наркотой занимаются, наркотиками. Вот когда человек в таком состоянии, вроде без наркотика, понимаете? Вот вы ему говорите, говорит, что да, слушает, вас понимает, прекрасно. Но если вы посмотрите, отсутствие всякого присутствия. Вы спросите, вам повторит, но тут же сделает другое. Это наркоман, наркоманша, да? Вопрос резко, с возраста большого на возраст маленький. Детки, 6, 8, 10 до 12 лет. Не наркотиками занимающиеся. Вот говоришь, глаза смотришь, отсутствие всякого присутствия. Ничего не понимает, ничего не доходит. Не существует его или ее вот сейчас, вот здесь, когда ты с ним говоришь. Вроде наркотиками даже не занимается. А почему такое? Почему такое поражение? Это без наркотиков уже такое наркотическое поражение? Это человек, ребятенок еще, понимаете, вроде такие глобальные грехи не научился еще делать. Ну, посмотришь, слушай, так он же пропитанный насквозь. Значит, мозги забиты? И водимость страшная. Кто за это ответит? А зачем отвечать? Ха. А тут-то и вопрос. А отвечать-то придется. Папа с мамой не туда глазели, один или другой, понимаете, на рябые прутики. А потом у них вот такое у детей, вот такая рябая шкурка. У людей, понимаете, мозги отбивает в более взрослом возрасте, а у детей зачастую с детства. И называется это детством, вырастет. Это же ужас. Об этом же думать надо. Предоставь такой себя в жертву для послушания, для поручения. Это уже все тебе попортит, попереломает, правда? Вот если такой человек становится уже более взрослым в церкви, дайте-ка ему поручение. Ой, что будет. Вот дайте поручение сами себе и посмотрите, вы можете начатое дело довести до конца или вы бросаете на полпути. Я понимаю, бывают срочные дела, когда вот это нужно бросить, а вот то горит, надо то спасать, положение. Я понимаю. Но когда ничего не горит, но внутри горит, и вот делает, бросает и пошел. Вам никогда не приходилось видеть людей, которые идут вот на полпути, бросили одежду, обувь и пошли? Главы семейств, мужья, жены, взрослые дети. Никогда не видели, нет? Не замечали? Это же признаки ненормальности. Черты шизофрении. Скудоумия. Это уже там более серьезные вопросы, чем человек ушел в переживания свои, ни до кого, ни до чего ему. Депрессия – это первая степень сумасшествия, может, уже и вторая. Согласно того, что психиатры говорят, что нормальные люди находятся в первой степени сумасшествия, то депрессия – это уже вторая степень сумасшествия, а не первая. Посерьезнее и пострашнее. Если при таком состоянии человек не в состоянии сделать, то давайте будем откровенны. Это почему ни во что поставили Господа и не пришли к Нему за утешение, чтобы Он утешил и успокоился. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, надо понимать, любым, чем бы то ни было, и я кого успокою, кого нет. И я, говорит, успокою. Если мы, приходя к нашему Господу, не получаем покоя, и у нас нет мира и покоя, после того, когда мы пришли и рассказали нашему Господу эти вопросы, это первый признак, царственное священство в ненормальном состоянии. Да это не царственное священство, позвольте. Ну, знаете, как можно сказать, вот Он дал нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Он дал нам право не только называться царственным священством, но и быть царственным священством. То в данном случае это называться царственным священством, но не быть. Ну, так или нет? Есть у нас проблема с восстановлением нашей внутренности, моей, твоей, вашей, нашей. На предмет вопроса успокоения в Господе. Нам надо возбудить чистый смысл, потому что мы же царственное священство. И чтобы мы, посмотрев Божьей правде в глаза, сказали, почему мы не позволили Богу произвести в нас чудо? Он поставил, как сказать, слово свое превыше всех своих имен. Вот земля и небо пройдут, но слова не пройдут. Вот снег и дождь как сходят и назад не возвращаются, так и говорит и слово мое. Вот сказал, и оно должно исполниться. И вот он сказал, придите, я вас успокою. Оно должно исполниться. Теперь давайте будем честными. Когда у нас в жизни исполнилось, сколько раз исполнилось, сколько не исполнилось, и на сколько процентов исполнилось это слово? А вот и ответ. Вопрос, царственное священство, надо возбудить у нас, заострить нам внимание и сказать, да нам нужно повальные авигеи, которые придут и будут говорить, Давид, не на те вещи обращаешь внимание, Бог хочет, чтобы ты обратил внимание вот на эти вещи, а ты на что обращаешь внимание? Кто тебя заводит, вот так вот накручивает, что ты туда смотришь? Это такой твой почерк. У отца твоего, так он тебя учил, одежду отрезать, понимаешь, так он тебя учил, понимаете, навалу жизнь лишить. Ну, один к одному, сейчас огня бы с неба свести. Ну, просто Ильи еще не было, правда? Ильи не было во пророках, потому огня еще не сводил Илья. Илья еще должен через сколько поколений появиться. Давид же впереди идет, правда, да? Правда. Ну, получается, он бы сейчас бы огня бы свел, как эти двое... Ну, идущие вместе с Господом, самарянское селение приняли, огня свести, одежду отрезать. Ну так, нет, мы не критикуем, мы рассуждаем. Но мы стараемся так остро рассмотреть, как Бог хочет показать, заострить наше внимание, говорит, ну-ка ставь себя на каждое это место и проверяй. Это какое водительство Бог нам дал. Знаете, что я скажу? Вот там, где рисуют картины там и прочие вопросы, ну, скульптуры, возможно, не исключено тоже. В основном, когда вот с натуры рисуют, ну, допустим, фрукты там лежат, какие-то скатерки лежат так красиво положенные, какие-то сосуды стоят своеобразные, и это вот фрукты там лежат разной расцветки, и ты должен на это нарисовать. И вот рисуют сначала конфигурацию, а потом тени набрасывают там, ну, это уже я не профессионал этого вопроса, вот, и потом... цвет. И цвет должен соответствовать. А потом говорят, пожалуйста, все от своих мольбертов отойдите в сторону подальше, чтобы вас вообще и ваши лица не видели, чтобы мне было понятно. Значит, а подписывать свою картину вы имеете право только тогда, когда вы картину закончите, не раньше. И вот картины не подписанные. Сейчас, говорит, комиссия придет, должны выбрать лучшую картину. И вот комиссия пришла, там этих мольбертов стоит штук 20-40, ну, в зависимости от того, какая группа и что, какого размера было выставлено. Чем больше группа, то, знаете, крупнее надо выставлять. А вот с чего рисовать. И вот ходили, и все единодушно подошли и признали определенную картину. Эта картина, говорит, ну, единственная, которая абсолютно приближенная к подлинности того, что там выставлено. И конфигурация, и светотени, самое главное, расцветка. Знаете, есть мало профессионалов, которые умеют рисовать море. Вот если вы видите море, волна прозрачная, Айвазовский. Другой так рисовать не может, только он имел такой талант. А вот я забыл, два человека, ихняя фамилия в Америке, которые, когда рисуют картины, на картинах домики, и в домиках вот такой вот, знаете, теплый-теплый домашний свет от светильников, от ламп. Если вы видите, что это реальный оттенок вот этого цвета, это значит, либо один, либо второй нарисовал картину, либо ихние копии уже. Больше другие не могут. Знаете, что я хочу сказать? Дело в том, что вот когда музыкант, не музыкант, а этот, кто пишет ноты, композитор, вот он составил это музыкальное произведение под вдохновением, под облаком духа. Какого это уже детали? Вопрос не в этом. И под этим духом струны души этого композитора откликались, и он чувствовал фибрами души своей, и он писал это, вы понимаете? И когда он написал ноты, он стал писать чувства, как это надо исполнять. Вот исполнить так, как написал он, сможет любой человек. Только если человек обладает слухом, каким? Способностью войти под такое же облако Божьей чувствительности или того духа, под которым было написано музыкальное произведение. И когда следующий исполнитель музыкального произведения откликается в струнах души своей тому духовному облаку, которое на него нашло, то этот человек сыграет один к одному. И бывали концерты за закрытым занавесом, для того, чтобы не видели, кто исполняет. И когда слушали, были все удивлены. Так могли исполнять только вот такие-такие музыканты или вот такие-такие. Сегодня мы об этом не будем говорить, может быть, я эти вопросы глубоко изучал, я знаю, что я говорю. И были определенные места, где люди, рождающиеся в этом городе, имели это помазание. Это известно по Библии, такие вещи. В том городе были мудрый народ. Это матерь всем городам Израиля. Вот с таких городов брались умные женщины, и в их уста влагались умные вещи, вопросы, и предлагалось им предложить причтовый вариант пред царями. Мы понимаем это? Вы знаете, о чем мы говорим? Это быть под таким вдохновением Божьего присутствия, чтобы Дух Божий, Дух славы опочил на нас. Когда Он опочивает, а Он опочивает только при одном условии. Опочил Дух Ильи на Елисее. Вот это и есть вопрос. Представьте, тела ваши, жертву живую, святую для разумного служения. У Елисея внутренность, способная откликаться Божьему водительству. Не смотреть на свои обиды, на свои амбиции. Только, пожалуйста, чтобы не путали ветхозаветний вопрос, когда можно было повелеть медведицам, чтобы они растерзали детей. Это частный случай, о других вопросах говорящий. Думай каждый. Дело в том, что существует интереснейший закон генетического фона. Мы от физического переходим в духовную область. Это знаете как? Вот отец, мать передают генетический фон своим детям. И дети повторяют своих родителей не потому, что видят, как родители говорят, или как родители общаются, или какая походка, какая манера держать себя, какая динамика разговора и прочие-прочие жесты. Нет, но потому что разве овечки видели, на какие прутики папа, мама глазели, что теперь овечки рябенькие? Да их же не было, а их будут зачинать в этом моменте всего лишь. Генетический фон – это отложить характер во внутренности будущего поколения. Это знаете, как называется? Это называется настолько быть в Божьем присутствии и помазании, чтобы генетический фон неба. Знаете, что называется? Это когда Бог говорил на совете неба: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Это не пара глаз, пара ушей, пара рук, пара ног. Не это является образом и подобием. Это естество внутреннего мышления, хождения, чувствования, цели, важности, первоочередности всего, что мы видим в нашем Господе. Почерк Сына Божьего на земле. Он сказал: «Видевший меня», Филипп, насколько я помню, Филиппу говорится этот вопрос. Он говорит: «Видел Отца моего». Я, говорит, буквально делаю. И когда смотришь, мне приходилось видеть моменты. Я жил в таких местах, где так случалось, что отцы должны были уезжать в командировки на длительное время, и при том за границу. На 7 лет. И вот мама родила, а ребенок не успел увидеть даже папу. И вот папы нету, 7 лет его будут ждать. А этот уже 7-летний ходит вовсю. В этом году отец должен приехать из-за границы. Или в следующем году. Я смотрю, думаю: ты смотри, походка одинаковая. Манера держать себя одинаковая, жестикуляция одинаковая. Думаю, вот это да! Мы понимаем этот вопрос. Когда мы находимся под Божьим помазанием, когда мы исполнители воли Божьей, с ее помазания в вас пребывает, оно учит чему? Оттачивает в вашей внутренности реакцию на жизненные обстоятельства так, как бы Христос бы хотел. Заостряет ваше внимание, ваше, мое, каждого из нас, в смысле этого мы разбираем не то, что вас, а я себя не касаюсь, заостряет внимание на те вопросы, на которые бы Бог бы заострил внимание вот сейчас именно. И когда мы это видим, мы сегодня просто, может быть, не успеем. Вот. Они опытные идут, наказываются. Откуда опытность? Зачастую понимают опытность от неоднократности. Бог говорит, опытность не от неоднократности, опытность от глубины помазания. И когда Дух Божий, Дух Славы опочивает на человеке, то человек знает, как поступить, впервые в жизни, в какой-то ситуации. Раньше никогда подобных событий у него не было. Откуда ты знаешь, как поступить? Вот и говорит, я не знаю, откуда знаю, но я имею ведение, как надо здесь поступить. Это серьезнейшие вещи. И это представить тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения. Вот такому доверь дело Божие, он не испортит. Он сделает так, как бы сделал Сын Божий. В свое время наш Господь, когда посылал апостолов, вот куда Он хотел идти, Он посылал их подвое, даже из числа 70 учеников. А потом, когда они возвращались, и они обращали внимание на какие-то другие вопросы, даже бесы нам, говорит, повинуются, Он говорит, не на это надо обращать внимание, это не главный вопрос. Главный вопрос заключается в том, что имена ваши записаны на небесах. Согласно Нового Завета, посланий малых, у апостолов там фраза «Делайте твердым ваше звание и избрание, так никогда не протнетесь». Так откроется вам свободный вход в Царствие Божие, или как там. Но там интересно, свободный, значит, может быть и не свободный. Но мы сегодня об этом не рассуждаем, хотя с другой стороны на это смотрим. Ну, что значит царственное священство? И вот тут ставится вопрос. Масти курения радует сердце. Так вот, такое курение, такого действия служения радует сердце. Кого? Ну, нас с вами, наших матерей, отцов, мужей, жен, родителей, детей, ну, близких, наших друзей. Но это все потом. Радует сердце Господа. Иисус говорит, об одном грешнике кающемся радуются ангелы Господни, ликует небо. Значит, сын радуется от того, что на его раменах, на плечах он несет потерянную овечку и говорит, порадуйтесь со мною. Кто будет радоваться с ним? Отец будет радоваться и сонные ангелов будут радоваться. Об одном грешнике кающемся льет ликование. Теперь к этому сонму святых ангелов, надо понимать, примкнет сонм святых спасенных, находящихся в небе. Ну, так надо понимать. Дальше к этому сонму примкнет сонм святых здесь на земле, у которых важности вопросов такие, как вот воспринимать они должны, как хочет Бог. Но дело в том, что наш Господь сначала запретил этим двоим, желающим огня с неба свести, а потом сказал, не знаете, какого вы духа, а претендуете быть царственным священством, людьми, взятыми в удел, чтобы вы так собираетесь возвещать совершенство, призвавшего Бога вас из тьмы в чудный свой свет? Это такая методика возвещения совершенства? Давид, это твоя методика возвещения совершенства, часть одежды отрезать? Да? Это твоя методика совершенства, возвестить совершенство, призвавшего тебя, Бога и Отца, славу свою, это вот навалы из жизни убрать. Да? Образно говоря, Бог говорит, вот я послал к тебе Авигею, у нее в руках глазная мазь. Купи глазную мазь и помажь свои глаза, чтобы тебе видеть. Получается, Давид, тебе надо запретить убивать навала. Но ты же не послушаешь. Потому что тетка пришла, а Виге, жены в церкви, да молчат. Что вы говорите? Я думаю, что Навал именно так и поступал. Молчи, что ты понимаешь. Сейчас много, говорит, тут бегает рабов от своих господ. Кто такой Давид, сын Иессеев? Знаете, что он сказал? Это раб, а он господин. А Авигея по-другому говорит. И если где-то Авигея пыталась защитить Давида, ой, ей закрывался рот, затыкался рот ей. Жены в церкви молчат и прочие вопросы. Да? А мужья пускай безумием занимаются, как навалы. Им и скатертью дорожка, да? Думай каждый. И вот через нее, через Авигею, Бог возбуждает его чистый смысл. Пойми, говорит, ты же царственное священство, ты же народ особый, человек взятый в удел, чтобы освящать совершенство призвавшего тебя из тьмы чудный свой свет. Ты понимаешь, когда ты сядешь на престоле величия Божьего в Иерусалиме, не говоря о вечности, на земле только. Тебе же, говорит, будет больно, ой, как будет больно. Знала она, как он только что в предыдущей главе отпустил Саула, не убив? Ей уже успели рассказать это событие? Или ей Дух Святой раскрыл это? Или это было пророческое слово? Она не знала даже об этом. Она хотела ему показать, тебе же будет больно. А Бог ему ёк в сердце. Вот как тебе было больно, когда ты отрезал одежду у Саула? А сейчас что ты будешь делать? Там только одежда, Давид, а тут человек будет убитый. Да будет благословенна ты, да будет благословен разум твой. Что ты говоришь, Давид, а твой? Ну теперь и мой будет, да будет благословен, потому что я, вот, и он там говорит, я вот уважил твое лицо. Знаете, как это звучит? Дело в том, я вижу, что он там интересную фразу говорит. Я понимаю, что ты посланная, потому что Бог не допустил меня через тебя. Иисус говорит, кто примет вас, принимает меня. Принимавший меня, принимает пославшего меня. Так Господь сказал. Если, говорит, кто-то не принимает вас, то не принимает меня. В смысле Иисуса Христа. Значит, не принимает пославшего Бога Отца. Значит, что он сказал? Я в твоем послушании голосу Божьему почтил лицо Бога Отца. Думаем. За нами наблюдает семь очей Божьих, так что нам никогда не мешает. И вот когда мы говорим речь какую-то, рассказываем, да, как мы восприняли этот вопрос, другой, пятый, десятый, и вот смотрят очи неба. Как мы об этом будем говорить? Здравомыслище говорим, мудро говорим, с пониманием духовных истин, и видим глубины Божьего помазания славы, или так, мимолетом, не давая отчета. Это все входит в вопрос. Курение радует сердце. А стрелки так убежали, что скоро надо к молитве. Вот почему мы с вами в прошлый раз просто не успели бы коснуться этого вопроса. И смотрите, это только начало. Дальше смотрите, следующая фраза. Масти курения радуют сердце, а дальше так сладок всякому друг сердечным советом своим. Еще раз. Нам сладок друг, а кто наш друг? А Бог говорит, всякий помогает другу своему и товарищу своему. Кузнец ободряет плавильщика, говоря, хороша закалка, и крепляет гвоздями, чтобы было крепко. Каждый ободряет друга своего и говорит своему товарищу. Исаия об этом пишет эту глубокую фразу. И я говорю тебе, Израиль, ради друга моего Авраама, не бойся. Значит, он сказал, если бы Авраам не был другом, я бы с тобой дела бы не имел. Скажите, пожалуйста, чего это ради, из чего ради, и после чего, каких событий, Авраам вдруг сделался другом Божьим? Иисус сказал, вы друзья мои, если исполняете, слушайте то, что я вам говорю. Вопрос, мы друзья, я друг Иисусу Христу, ты, каждый, давай. Авраам, чтобы стал другом, он был, должен был зарекомендовать себя в вопросе. Он повиновался призванию идти в страну, которую имел получить, о которой ничего не знал. Народ Израиля знали, потому что Авраам уже рассказывал своему сыну, и Исаак ходил, Авраам, Исаак, Яков, они ходили шатрами по земле обетованной. Они видели, что зачем, что почем. И дальше они рассказывали. Дело в том, что из земли обетованной, понимаете, ну не 12 сыновей, 11 сыновей пошли в Египет, потому что ну, 11-й был там, а вот по 10-го и по 12-й остались с отцом. Они же ходили по земле, эти 12 колен. Они уже знали, что зачем и что почем. И они потом своим детям рассказывали, когда были в Египте. А ты знаешь, а вот мы, вот там, вот Авраам, вот Исаак, вот Яков. Это чтобы удостоиться другом стать. Это чтобы свой адрес мы получили. Что он говорит? Знаете, он говорит, я не называю вас рабами. Я открыл вам все. Я называю вас друзьями. Теперь вопрос следующий. Братья и сестры мы ему, ну это понятно. Но какие мы ему братья и сестры? Это вопрос. Теперь братья и сестры в семье, братья и сестры, потому что они имеют одного отца и мать, вот они братья и сестры. Но друг другу иногда бывают они не друзья, знаем, да? Вот это с этим дружит, с этой, а это вот с этой, а вот между собой нет общего. Серьезные вещи. Поэтому быть в друзьях Господа, это интереснейшая фраза. Здесь знаете, о чем она говорит? Так слагода к всякому друг сердечным советом своим. Если Христос нам друг, и мы ему друг, друзья, да? То нам будет приятны все его сердечные советы. Вопрос. Мы принимаем от него его сердечные советы? Советую тебе купить у меня золото, одежду, глазную мазь, помажь глаза, чтобы видеть. Ну, седьмая церковь, да? Советую. Да, в принципе, всем семи церквам он говорит, советую. Знаю твои дела, знаю такие дела, хорошие, добрые. Совет. Ну, там слово совет не употребляется, но ты должен сделать. Измени вот это, вот так, вот сделай вот так. Это же советы. Просто не обобщенные словом советую. А седьмой церкви советую. Пять мудрых, пяти неразумным посоветовали, получив совет от советника. И у нашего Иисуса Христа, Господа Бога, и одно из семен, чудный запятая, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Не чудный советник, а чудный это отдельно, советник отдельно. Советник? Ха, интересно. И когда он нам советует что-то сделать, мы всегда поступаем, как он советует. Давайте так, положа сердце на сердце, это, руку на сердце, а другую за голову, или кто его знает, как две за голову схватиться. А? Когда мы с вами попали в определенные проблемы, это первый признак того, что мы проигнорировали его совета. Ни во что его поставили на эту единицу времени, как советника. Приняли, кто его знает, каких советников. Много было советников, которые предлагали Ахава увлечь на войну. Это было, того не предлагалось, это не принималось совет, того там. Ну, там описывается один, второй, потом третий. Так кто его знает? Один, второй, а может быть там десяток, второй? Десяток. А другой вот встал и посоветовал. Говорит, слушай, твое дело пройдет. Когда мы в жизни зачастую делаем, нам же приходят мысли, правда? И вот мысль пришла, и мы воспринимаем этого совета. Или люди пришли и нам посоветовали. Или людей привело, принесло, и они нам советуют, не зная о том, что мы нуждаемся. И мы воспринимаем это духовное действие. Правильно, духовное, только чего духа? Это интересный вопрос. А что, разве Петр не советовал нашему Господу? Как, где? Советовал. Господи, вот не ходи в Иерусалим. Вот чтоб с тобой что ни случилось там, недоброго такого, нехорошего. Петр, ты чей совет передаешь? Кто за твоей спиной стоит? Сам дьявол. Дьявол тоже в советниках, пожалуйста. И бесы тоже в советниках. Тоже. Поэтому думай каждый. Отсюда вытекает вопрос, очень глубочайший. Так сладок всякому друг сердечный советом своим. Если мы не воспринимаем совета от нашего Господа, то, во-первых, Он нам не сладок. Кто Он? Иисус Христос. И Он нам не друг. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Иисус сказал, я есть путь. Если не идут одним путем, значит, не сговорились. Заставить Христа поступать и думать, как мы. Ты, Господи, знаешь что? Вот мы так вот будем делать, а Ты вот нас благослови в этом. Он говорит, а я не согласен. Ну-ка, я, знаешь, я хочу тебя убедить, чтобы ты уговорил моего брата, чтобы он разделил со мной имение. Он говорит, слушай, друг, а кто меня поставил между вами судить? Что ты меня втягиваешь в эту историю? Давайте. Проверка каждому. Домашнее задание. Если советы, которые дает Он нам, нам не сладкие, то значит нам сладкие советы не от Него. И вот зачастую-то и поступаем по сладости своих похотей, мышлений, рассуждений, удовольствий, своего мышления, мнения, понимания. Вот так. Считаем, что мы умнее, не хуже, разбираемся со многими вопросами. И говорит, значит, ты пренебрегаешь чудного советника. В таком случае исполняется обратная сторона местописания из полной Библии, где Соломон, Экклесиаст, или как он там интересную фразу говорит, «Я получил неложное познание всего существующего». Значит, мы в таком случае получаем ложное познание. Всего не могу сказать, большинства существующего. Но теперь к Соломону вопрос. Соломон, ты вот посмотрел на свою прожитую жизнь и внушил сердцу своему отречься. Так это ложное понимание существующего, когда ты показывал себя мудрым пред этим солнцем, пред этим светом. Да, ложное. А как ты в эту историю влип? Соломон, вопрос следующий. Объясни. Бог сказал, золото не умножать, колесницы коней не умножать, с Египта ничего не брать. Ты что сделал? Умножил и коней оттуда с Египта, и колесницы с Египта, и золото. Дальше, тебе Бог говорил через твоего отца, и вообще в законе Моисея было сказано, с окружающих народностей, и в первую очередь были поставлены две страшные народности. Моавитяне и аммонитяне. Не то сыновья, не то внуки Лота. Вот эти два народа. От его дочерей и от него на пьяную голову. Сливки общества Содома и Гоморры. Думаем, именно с этих народов он начинает брать после первой царицы, а царица у него является дочь фараона. Объясни, как это ты делаешь? Объясни, как это получается? Дальше, конец твоей жизни. Да он понабрал там уже 1000 человек, да? 700 и 300, или 300 и 700, но вопрос не в этом. Мы никого не судим, ставим себя туда. А дальше что? Капища понастроил. Каждый из них, по тем богам, каких они принимали, истуканов, идолов. Дальше стал ходить вместе со своими женами и приносить жертвоприношения. Объясни, как это случилось? Дело в том, что когда человек станет на путь недобрый, дальше он катится. И дальше уже не останавливается и докатывается вот до какого состояния. Это же для нас с вами прообразы, правда? Глубочайшие. Представь себя в жертву живую, святую для разумного служения. Это такое водительство Божье помазание на тебе, или ты от этого водительства стал отходить? Это тебе Бог советовал не делать этого, а ты это пренебрег. Сегодня ставим себя туда. Сколько раз нам в жизни было советником чудным, хочется сказать чудный, притом советник, в данном случае, наш Господь Иисус Христос, и Он советовал нам другое, но мы сделали сами. А потом говорим, так кто меня тут посоветовал, то нашел я влив в эту историю. Сколько немалое количество христиан все-таки говорят вслух, смело, я не знаю, как это, правильно, неправильно. Но это уже другой разговор, не сегодняшняя тема. Да влип с этой женой, влипла с этим мужем и так дальше. Были моменты, когда, понимаете, это было от самого начала. Да, это правда, такое Священное Писание, даже еще из детства. Грех, это входит в мозг костей, и потом уже в завет с Богом вступают и прочие вопросы. Есть те, которые портятся потом по ходу, это уже частные случаи. Как объясните? Поэтому вопрос здесь, так сладок ко всякому друг сердечным советом своим, Ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, мне приходилось видеть картины, когда Бог задал вопрос, и вот предлагалось такие вопросы задать детям, ну, на ихнем уровне, подросткам, и дальше, дальше, дальше. Вот скажи, вот так вот правильно, а вот так правильнее, а вот так вот еще правильнее, ну, признай это. И вот не может, связанные уста, связанный ум, никак не может согласиться, что вот это неправильно, а то правильнее, хочет отстоять неправильное свое действие. Такое не замечали? Почему? Когда работаешь с детворой, подростками, такие вещи видишь, это просто, я не знаю, ужас какой-то. И вот когда предлагаешь, чтобы ребятенок заострил внимание, он и в слезы, и в истерику, он и в сон падает, понимаете, он засыпает моментально, зевота нападает, моментально кто-то прибегает, его выручает, что-то происходит такое, лишь бы увести в этот момент. Но это происходит не только у малышей, это у подростков. Детвора, подростки, молодежь, более взрослые, уже там за 18, там 20, понимаете, уже без малого те, которые в завет с Богом вступают, те, которые в семейную жизнь вступают, понимаем, да? А потом уже взрослее становятся, ой, а потом, когда уже мужья и жены, попробуй что-то сказать. Почему это? Это получается, Сын Божий, как советник, поставлен полностью ни во что. Полное игнорирование. А как здесь написано? И сейчас читаем полностью только 1-9 стих. «Масти курения радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим». Вот когда мы принимаем чудного советника, или чудного, запятая, советника, Сына Божьего, с его советами, а он советы не от себячиной занимается, а он получает от Отца, что сказать и что передать. Понимаем, что получается? Выходит, что за сам этот совет отвечает сам Бог. Но с другой стороны, если посмотреть, семь духов Божьих, которые опочили на нашем Господе, о, дух совета, крепости, мудрости, разума и так дальше. Так как почитаешь, думаешь, вот это да. Думаем мы об этом, мы воспринимаем это, мы согласны с таким помазанием, или нас оно не устраивает? Читаем. Исаия 11 глава. С первого стиха, чтобы было понятно, ну, в основном второй нас интересует. Исаия 11 глава, с первого. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня Его». Здесь говорится, что по линии Иессея будет воплощение Сына Божьего. «И клялся Господь Господу моему», да, или как? Вот, вопрос сегодня не в этом. «И ветвь произрастет от корня Его, и почет на нем Дух Господен». Дальше. «Дух премудрости и разума». Значит, премудрость, разум. Дальше. «Дух совета и крепости». И совет, и крепость. «Дух ведения и благочестия». Поверхностное такое быстрое исследование этого местописания показывает. Премудрость, разум, совет, ведение. Минимум четыре духа с прямым указанием на вопрос советничества. Теперь, он говорит, что Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня. 61 глава. «Выпустите измученных, проповедовать» и так дальше. Когда мы читаем в Новом Завете, говорится о помазании, то это звучит так. Мы позволили, чтобы Дух Божий, Дух Славы опочил на нас. Дух Господен. Дальше. Дух премудрости. А как это Дух премудрости и бестолковости у нас рядом? Объясните. Разума. А у нас безрассудство. Давайте, поврежденный разум зачастую бывает. Дух совета. Такое нагородим, и совета не хотим принимать. Крепости. Но крепкие, толстолобые, твердолобые. Да. Как и сахаровские ослы, упрямые. Да. Но чтобы стоять крепко, непоколебимо, то понимаете, ой, ветер не только дул, чуть-чуть дунул, и уже заколебались. Или эти воды наперли, то уже начинаем падать. Ну, давайте. Дух ведения. Это, знаете, если я по времени просто не успеваем вот здесь вот по притчам рассматривать, это праведник видит беду издали и уклоняется от нее. Как он видит? Дух Святой научит, наставит, будущее возвестит. Остановит, зачастую нас остановить невозможно. Нам говоришь, остановись, о, мы как полетели на всех парах, ой-ой-ой, как поезд. Знаете, километра полтора или мили там одна с чем-то будет, затормозил, дымят колодки, а его несет. Давайте, нет? Это не бывает? Дух ведения и благочестия. А благочестие – это язык обузданный, хранит себя неосверненным от мира, помнит сирот и вдов в их скорбях. Ну так, да, нет? Ну, давайте. Или язык на тормоза брать, то там благочестие. У кого нету этого, того говорит, пустое благочестие. Что такое пустое? Благочестие пустое. Вот зерно есть, оно пустое. Оно стоит так вертикально, знаете, всем на показ. Потому что зерна пустотел. Пустоцвет. Я не очень в этом разбираюсь, но я так понял очень простым вопросом. Чем полнее зерно, тем колос быстрее наклонится. Ну так, нет? А если не вызревшее или пустое зерно, так и будет стоять, понимаете, всем показывать, что вот глупый всем скажет на всех дорогах, что он это самое, того самого. К чему мы приходим? Ну, мы приходим к молитве. У нас время уже вышло. Мы только 9 стих коснулись с вами. Жив Господь, слава Богу, что такого Бога имеем. Боже, помоги нам это все применить в своей жизни, рассмотреть свои хождения, задуматься об этих вопросах, чтобы имя Твое было прославлено, возвеличено, потому что, знаете, нам необходимо рассматривать свое хождение. Мне свое, а так каждому из нас. У нас есть за что благодарить Господу нашему слава. Будем молиться. Владыка Господи, с большой благодарностью пред Твоим лицом, за чудо славы Твоей, попечения, водительства, благословения. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие, и мы благодарны, что мы в Твоем саду-цветнике, в Твоем винограднике, что жизни наши не прерывались ни готовности, и Твой сад, Твой виноградник, Твое растение все, Ты напояешь каждое мгновение. И мы благодарны Тебе за хлебопредложения, благословенные и преломленные, за открытое окно неба, за силу славы и помазания, за действие Твоей благодати. Мы благодарны Тебе за то, что сильный и могущественный, Господи. Мы благодарны Тебе, что Ты наполняешь Твоим помазанием силой. Мы благодарны Тебе, Твой совет дающий. Мы благодарны, что Ты движение в купальне сердец наших производящий. И мы благодарны Тебе, что Ты открываешь ухо наше, запечатлеваешь слова Твои, дарующий нам глазную мазь, чтобы помазать глаза наши и видеть. Господи, мы очень благодарны, что мы можем славу Твою видеть, могущество Твое, величие. Мы очень благодарны Тебе, что мы можем видеть самих себя, Боже, и что приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон. Мы благодарны Тебе, Господи, что когда мы приходим, называем вещи своими именами, исповедуясь, каясь, отрекаясь, Господи, Ты очищаешь, освобождаешь от всякой неправды, даешь нам быть возможными победителями, стоять твердо, непоколебимо. Боже, еще и преуспевать в деле Твоем. Владыка, предоставляя свои тела, свою душу и тело в жертву живую, святую для разумного служения. Большая благодарность Тебе. И мы благодарны Тебе за Твое водительство, Твое попечение. Благодарны, что Ты возжигающий светильники наши, что просвещающий нашу тьму. Боже, и выводящий из тьмы в чудный свой свет, чтобы нам возвещать Твои совершенства, а их очень много, они многоразличны, многообразны, и мы благодарны Тебе за эту великую милость, Твою благодать, дарованную для нас. Боже, что может быть еще прекраснее того, что Ты определил нам быть в теле Сына Твоего, и Он питает нас и греет. Боже, и мы благодарны Тебе, Отче, за эту величайшую заботу, Господи, потому что Ты сделал нас общниками сока и корня, и мы благодарны Тебе, что Ты есть садовник, и Ты знаешь, как обрезку делать, как очищать нас, как освобождать нас, как помогать. И мы благодарны, Ты много чудного совершил, меняя и очищая наши сердца, наше естество. Дальше будешь делать, и Ты не остановишься. И мы благодарны, потому что Ты беспокоишься, чтобы наш дух, душа и тело были сохранены без пятна и порока. Достоин Ты этой хвалы и славы, благословенно имя Твое святое. Господи Боже! Мы благодарны Тебе и Твоему святому чудному имени за благословение Твое, потому что Ты возбуждаешь в нас чистый смысл, чтобы нам, Твоему царственному священству, заострять внимание на то, на что Ты хочешь заострить внимание наше, чтобы мы смотрели пристально, Боже, и не теряли из поля зрения Твоего водительства, Твоих шагов, Твоего голоса. Ты сказал, овцы Твои знают голоса Твоего, и за Тобою идут и Ты, дающий им жизнь вечную. Из Твоей руки, из руки Отца никто не похитит. это чудесное, славное обетование, дарованное для нас. И мы благодарны Тебе, что Ты касающийся струн души нашей. И наша душа может восторженно ликовать, торжествовать, прославляя имя Твое святое. Потому что на краеугольный камень поставляешь ноги наши. Потому что из глубокого рва, тенистого болота, извлекающий, извлекший нас. И вложивший в уста нашу новую песнь. Хвалу Тебе, Богу нашему. Благодарность Тебе. Достоин Ты хвалы и славы, чести и поклонения. Владыка Божий, мы благодарны Тебе за Твою заботу и попечение, за этот Ты вечер, который даровал Ты к славе имени Твоего святого, для обновления внутренностей наших. Боже, чтобы это помазание, как елей, чтобы свежим елеем были умощены головы наши, чтобы опочивал на нас дух Твой, дух славы. Господи, чтобы нашей жизнью прославлялся, и чтобы мы были в руководстве Твоем. Владыка Божий, достоин Ты этой хвалы и славы. Прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.